и «Свобода в полдень» сегодня в программе. В Россию прибывают британские эксперты. Найдут ли следы полония-210, которым был отравлен полковник Литвиненко в третьем самолете British Airways? На металлургическом комбинате в Магнитогорске на месте сильного пожара продолжается спасательная операция. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня в Москву прибывает группа британских экспертов для проверки самолета компании British Airways. Это один из трех лайнеров, в которых обнаружены следы полония-210, радиоактивного вещества, которым, предположительно, был отравлен в Лондоне Александр Литвиненко. Самолеты сняты с рейсов, в двух из них, находящихся в аэропорту Лондона, эксперты уже провели обследование. В заявлении British Airways сообщается, что в результате проверки найдены слабые следы радиоактивного элемента. Авиакомпанию уведомили, что эти три «Боинга 767» поступают в распоряжение следствия до дальнейшего уведомления. Ранее следы полония-210 были обнаружены в нескольких местах, которые посещал бывший офицер ФСБ, включая лондонский офис Бориса Березовского. На медицинское обследование направлены несколько человек, общавшихся с Литвиненко перед его гибелью, в их числе итальянский консультант по вопросам безопасности Марио Скарамелло, который встретился с Литвиненко в день его предполагаемого отравления. Сотрудникам Скотланд-Ярда, проводящим расследование гибели Литвиненко, Скарамелло сообщил. Офицер рассказывал ему, что во время службы в ФСБ несколько раз участвовал в операциях спецслужб по переправке радиоактивных материалов в Европу для последующей продажи. В частности, заявил Скарамелло, Литвиненко подробно рассказал ему о своем участии в поставке партии контрабандных радиоактивных материалов покупателю в Цюрих в 2000 году. Напомню, что бежавший в том же 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт Литвиненко скончался вечером 23 ноября. Во время обследования выяснилось, что в его организме содержится большое количество радиоактивного вещества полоний-210. Подробнее о том, что нашли в британских авиалайнерах, из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Три «Боинга 767» были сняты с полетов по просьбе британской полиции. На эти авиалайнеры Скотланд-Ярд вышел в связи с тем, что на них летели неназванные фигуранты дела Литвиненко. Эти авиалайнеры совершали рейсы не только в Москву. Они совершили за месяц сотни полетов в другие европейские города. Два «Боинга», находящиеся в лондонском аэропорту Хитроу, уже обследованы экспертами, и в них обнаружены слабые следы радиации. Это дало повод некоторым средствам массовой информации утверждает, что в расследовании отравления Александра Литвиненко начал прослеживаться московский след. Полиция и британские официальные лица, однако, считают преждевременным говорить о каком-либо участии российских спецслужб. Пока расследование обстоятельства гибели Литвиненко по-прежнему проходит по статье «Подозрительная смерть, а не убийство». Комментаторы считают наличие следов радиации на авиалайнерах, совершавших рейсы в Москву, серьезным прорывом в расследовании гибели Александра Литвиненко. В четверг начинается официальное дознание по делу о его гибели, которое проводит коронер. Не исключено, что по окончании дознания дело может быть переквалифицировано по статье «Убийство». В заявлении British Airways говорится о следах очень слабой радиации на борту ее «Боингов» и утверждается, что риск для здоровья пассажиров очень незначителен. Тем не менее, авиакомпания обратилась к пассажирам, летавшим на этих авиалайнерах в течение конца октября и всего ноября, пройти обследование. Это обследование может затронуть 33 тысячи пассажиров, 221 европейского рейса и 3 тысячи членов экипажей и обслуживающего персонала «Боингов». Список рейсов, вызывающих подозрения у токсикологов и полиции, опубликован на сайте British Airways. В среду в Лондоне прошло заседание «Кобры» правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям под председательством министра внутренних дел Джона Рида. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Прокомментировать ситуацию я попросил полковника КГБ СССР в отставке, бывшего руководителя подразделения КГБ, а позднее ФСБ России по борьбе с терроризмом, Владимира Луценко. Возможно ли пронести через границу на борт самолета такое радиоактивное вещество, как полоний-210?
Полониум-210 – это вещество, которое не дает такого фона, как другие радиоактивные вещества. Поэтому если в контейнере, то в принципе его можно пронести. Оно же и применяется в приборах, в электронике, различных, так сказать, изделиях. В очень, правда, маленьких дозах. Поэтому если уж какому-то сумасшедшему в голову пришло и в контейнере пронести, скорее всего, ему удастся. Другие же, конечно, будут обязательно на границе зафиксированы контролем, как на нашей, так и на любой европейской границе. Есть датчики специальные, и пограничный контроль, и таможенный контроль. Радиоактивные вещества контролируются, перевозка очень сильно.
То, что случилось с Александром Литвиненко, да, его смерть, отравление. Как бы вы прокомментировали эту историю, вот обнаружение следов полония в кабинах двух самолетов, и, возможно, вот в Домодедово в самолете тоже British Airways найдут эти следы?
Литвиненко я видел один раз. Он произвел на меня впечатление больного человека. Будучи еще офицером, один раз он со мной столкнулся. Потом я проходил по делу в качестве свидетеля. Он нас притянул по вот этому покушению на Березовского. Военная прокуратура нас таскала. Там какой-то бред тоже написали нам. После этого в книге «ФСБ взрывает Россию» он посвятил моей особе там целые страницы или больше даже. Понимаете, на меня тягостное впечатление все производит. Борис Абрамович Березовский — это такой человек, который вокруг себя аккумулирует всю грязь, всякие такие вещи, какие вокруг него происходят. Это просто запредельные. Поэтому все, что там произошло, я думаю, это вписывается именно вот в это болото, которое Березовский там развел. Вообще, вы себе представляете, что больной человек перед смертью вот такие опусы пишет? Это очень трудно, поддается тоже реальной оценке. Просто бессовестная попытка использовать вот эту ситуацию с гибелью человека.
Таково мнение полковника КГБ СССР в отставке, руководителя подразделения КГБ, а позднее Федеральной службы безопасности России по борьбе с терроризмом Владимира Луценко. Добавлю, что самолет авиакомпании British Airways Boeing 767 после предварительной проверки группой британских экспертов вылетит из московского аэропорта Домодедово в Лондон, как только на это будет получено специальное разрешение властей Великобритании.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня четверг, 30 ноября. В Москве четверть первого. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске продолжаются спасательные работы на месте пожара на металлургическом комбинате. В России продолжает расти число отравившихся суррогатным алкоголем. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в подмосковной электричке 19 ноября. Соединенные Штаты Америки передали Северной Корее предложение по ее ядерному разоружению, сообщил в Пекине помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Южная Корея намерена к концу следующего года вывести свои войска из Ирака. Ее контингент – один из самых крупных в составе международных сил. В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. Москва сегодня прощается с народной артисткой России Любовью Полищук, которая скончалась во вторник. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Главные темы. Почему Милан Кундера не желает публиковаться на родине? Новый парижанин Юрий Кублановский. Фестиваль кинооператорского искусства в Лодзи. Русский европеец Макс Волошин. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Таинственное заболевание Егора Гайдара вызвало массу комментариев в сегодняшней прессе. Авторы некоторых публикаций связывают отравление бывшего российского премьера с гибелью Александра Литвиненко. Другие считают, что это спланированная акция врагов Кремля. Подробности в обзоре прессы, который подготовил Антон Жилнов.
Егора Гайдара втянули в политический контекст. С таким заголовком выходит сегодня «Независимая газета». Второе за последнее время громкое ЧП на Британских островах, затронувшее заметную фигуру российской политики, невольно наводит на мысль о неприятном совпадении, как минимум. Отравление на форуме в Дублине директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара по многим пунктам похоже на трагический поворот в судьбе Александра Литвиненко. Неудивительно, что на таком фоне судьба Егора Гайдара Гайдара вызывает обостренное внимание не только его родных и друзей, но и политически активных россиян и, естественно, взбудораженной лондонской трагедией Запад. Совпадение двух ЧП по месту и времени настолько заметно, что один из подвижников Егора Гайдара, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, вчера публично обратил на него внимание. По его мнению, недомогание экс-главы правительства России вряд ли могло быть вызвано естественными причинами. А то, что чудом не завершившаяся смертельная конструкция Политковская-Литвиненко-Гайдар была бы крайне привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России, для меня бесспорно, сказал Анатолий Чубайс. Представители действующей власти, думцы Владимир Жириновский и Александр Хинштейн, трактуют случившееся с Егором Гайдаром как действие внешних сил. По мнению вице-спикера Думы, это дела внешних сил из Лондона и других европейских столиц, чтобы создать обстановку нервозности в стране, дестабилизировать ситуацию или создать фон подозрения, что это делается в самой России. А Александр Хинштейн не исключает некоего системного плана, разработанного на Западе, по масштабной дискредитации российского руководства и спецслужб, а также президента Путина, пишет независимая газета. Время новостей, приводит слова председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Тот факт, что врачи не могут обнаружить, чем он отравлен, означает, что это хорошо продуманная операция. Ответ на вопрос, кто это сделал, пояснит, что это – плохой климат в российской экономике или нежелание каких-то сил, чтобы климат воспринимался как явно улучшающийся, сказал Шохин. Он также предположил, что за смертью Литвиненко и покушением на Гайдара стоят спецслужбы других государств, которые таким образом хотят дискредитировать российские спецслужбы. Однако пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров, его также цитирует «Время новостей», призвал общественность не создавать из истории с ухудшившимся состоянием здоровья Гайдара еще одну псевдосенсацию с радиоактивными изотопами. Версия отравления не исключается. Исключается версия отравления с использованием радиоактивных изотопов, подчеркнул пресс-секретарь Гайдара. Натаров сообщил, что состояние Гайдара стабильное и заметно улучшается. Сейчас он находится на лечении в одной из московских клиник. Когда будет выписан, пока неизвестно. Газета «Коммерсант» пишет, что болезнь бывшего исполняющего обязанности премьера уже стала предметом политической дискуссии. Между тем, МИД Ирландии не видит причин считать, что болезнь связана с подозрительными обстоятельствами. А советник российского посольства в Ирландии Андрей Недосекин сообщил «Коммерсанту», что врачи клиники, куда первоначально привезли Гайдара, не упоминали версию отравления. По словам Недосекина, излагалась версия о гипертоническом кризе, однако его причины не уточнялись. Окончательный диагноз будет обнародован в пятницу, заключает «Коммерсант». Это время нужно врачам для того, чтобы исключить все расхождения с главной версией – отравление неизвестным гражданской медицине ядом. Однако, как сказала изданию дочь Егора Гайдара Мария, врачи все же склоняются к тому, что такие симптомы, как потеря сил, засыпание, отключение, горловое кровотечение, свидетельствуют именно об отравлении. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Магнитогорске на территории металлургического комбината продолжается спасательная операция. Предположительно, под обломками здания находится как минимум один сотрудник предприятия. В результате сильного пожара, который возник во вторник, в одном из цехов комбината погибли 7 человек. Пятница, 1 декабря, в Челябинской области объявлена днем траура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в регионе Александр Валиев.
Спасатели пока прекратили разбор завалов в сгоревшем цехе на Магнитогорском металлургическом комбинате. Сейчас там работают промышленные альпинисты, так как сохраняется опасность обрушения нависших элементов, рухнувшей при пожаре крыши. Из-под завалов извлечены тела 7 рабочих. Это машинист крана, травильщик, 4 оператора и женщина-маркировщица. Рассказывает Маргарита Шигарова, сотрудница пресс-центра ГУЧС по Челябинской области.
Самому молодому рабочему был 21 год, самому старшему 56. Спасено было также 9 человек. Троим оказано была медицинская первая помощь на месте. 6 госпитализированы в медсанчасть ММК и городскую больницу №1. К пострадавшим добавился один сотрудник противопожарной службы.
Звонок о возгорании в 5-м листопрокатном цехе комбината поступил на пульт дежурного пожарной охраны в 18:30 во вторник. В травильном отделении в это время шел обычный технологический процесс. В помещении находились 20 сотрудников предприятия. Что произошло в тот момент, никто точно сказать не может. поможет. Тех, кто уцелел в аварии, опрашивают. Люди находятся в шоке, и подробности о причинах ЧП пока выяснить не удалось. Практически сразу после возгорания обрушилась кровля, говорит начальник отряда государственной противопожарной службы номер 2 Магнитогорска Валерий Устинов.
Я причину пожара, к сожалению, комментировать не могу, потому что очень была большая площадь, интенсивное горение к моменту прибытия, и произошло уже обрушение. Может быть, даже в какой-то степени, к счастью для нас, потому что если бы мы прибыли 3 минутами или 5 раньше, то погибли бы наши сотрудники. Учитывая, что в полипропиленовых ваннах находилась соляная кислота, и при горении этих ванн выделялся хлор, приходилось работать в аппаратах защиты органов дыхания. После проведения разведки пожара мы удостоверились, что происходит интенсивное развитие пожара.
Под завалами может оставаться еще один человек. Работы будут продолжаться, пока его не найдут. Сейчас на предприятии готовятся оказать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. А 1 декабря в Челябинской области будет днем траура. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Прокуратурой Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на металлургическом комбинате. На прямой связи с нашей студией доктор юридических наук, судья в отставке, профессор Владимир Миронов. Владимир Иванович, скажите, насколько хорошо российское законодательство защищает пострадавших и членов семей тех, кто погиб?
Работники не должны быть застрахованы, и поэтому они должны получать не только пенсию там по случаю потери кормильца, но и страховые выплаты, все иждивенцы погибших работников. И плюс они имеют право на единовременное пособие в размере 60 минимальных размеров оплаты труда. Работники в этой ситуации, они могут еще требовать компенсации морального вреда, то есть члена их семьи.
Часто ли вообще подобные дела доходят до суда, и кто реально в этом случае несет ответственность?
Но дело в том, что реально несет ответственность либо руководитель организации, либо лицо, которое было в организации ответственно за правила охраны труда.
И каково в этом случае максимальное наказание, и какие приговоры по такого рода делам чаще выносят суды? Это штрафы, условные сроки наказания, или можно реально лишиться свободы?
Надо осознавать, что это, конечно же, состав преступления далек от убийства, хотя и в том, и в другом случае человек лишается жизни. Это неумышленное преступление. В моей практике случаи, когда работникам давали реальные сроки лишения свободы, весьма и весьма единичны.
В этом случае, да, на что могут рассчитывать пострадавшие, члены семей погибших до окончания официального расследования, до того, как будет вынесен приговор? У них есть шанс добиться компенсации в гражданском процессе?
Нет, сейчас им надо иждивенцам, если маленькие дети есть, в общем-то, по федеральному закону об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний, обращаться в фонд социального страхования за страховыми выплатами, за единовременным пособием. И кроме того, в порядке гражданского судопроизводства может быть предъявлен иск о компенсации морального вреда к предприятию непосредственно, которое должно выплатить эту компенсацию.
Какую роль в этом деле могут сыграть профсоюзы? Как-то они могут помочь в этой ситуации, опять же, тем, кто пострадал?
Конечно же, могут. Профсоюзы могут от имени этих работников и обращаться в фонд социального страхования, могут обращаться и в судебные органы. Профсоюзы могут посчитать, посмотреть, какие требуются дополнительные расходы. Ведь мы же понимаем, что это сейчас похороны. Это все тоже должно быть компенсировано.
Владимир Иванович, а в вашей практике когда-нибудь были такие дела?
В моей практике это заканчивалось условным сроком. Ну и, конечно же, с организацией взыскивали. Тогда не фонд социального страхования платил, а сама организация взыскивали ежемесячные выплаты в пользу детей погибших работников. Также единовременное пособие было и компенсацию морального вреда.
На прямой связи со студией «Радио Свобода» был доктор юридических наук, судья в отставке, профессор Владимир Миронов. В эфире «Свобода в полдень». Российская политическая тема. Центральная избирательная комиссия провела сегодня совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые прошли 8 октября 2006 года. Из ЦИКа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
8 октября 2006 года в 9 субъектах Российской Федерации состоялись выборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Этот день стал вторым после 12 марта единым днем голосования в 2006 году. Как в марте, так и в октябре участие политических партий в выборах имело свои особенности. Из зарегистрированных в Российской Федерации 35 политических партий кандидатов в депутаты выдвинула 21 партия. избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации было заверено 80 списков кандидатов в депутаты по единым избирательным округам, из которых 70 списков, представляющих 14 партий, было зарегистрировано. 10 отказано в регистрации, из них 3 по причине непредставления документов на регистрацию. Регистрация одного списка была отменена по решению суда. В итоге из 18 политических партий, выдвинувших списки кандидатов по единым избирательным округам, в 9 субъектах Российской Федерации 4 политические партии не продолжили кампанию, поскольку ни один из их списков не был зарегистрирован. Следует отметить, что в период мартовских региональных избирательных кампаний таких партий было 10. Центр избирком обратился к политическим партиям отнестись с большей серьезностью к оценке легитимности проводимых ими съездов и общих собраний, на которых формируются и выдвигаются списки кандидатов. Заслуживают внимания и случаи представления избирательной комиссии недостаточного количества достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, вследствие чего было отказано в регистрации списков кандидатов региональных отделений политических партий Аграрной партии России в Приморском крае и Патриота России в Республике Тыва. В Свердловской области была проведена масштабная акция под названием «Пенсионная забастовка», направленная, по сути, на срыв выборов путем снижения явки избирателей пенсионного возраста и сочувствующих им иных категорий избирателей. Основным приоритетом забастовки было объявлено массовое неучастие избирателей в голосовании на выборах 8 октября. В результате проведения акции явка на выборы 8 октября 2006 года была существенно снижена по сравнению с выборами прошлых лет, по некоторым оценкам, примерно на 20-25%. Центр избирком полагает, что в свете предстоящих в 2007-2008 году выборов в связи с отменой порога явки избирателей актуален вопрос о мерах противодействия подобным деструктивным акциям, вплоть до применения уголовно-правовых санкций по признакам воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Возможно, потребуется внести уточнение в статью 141 Уголовного кодекса Российской Федерации. Большую актуальность приобретает вопрос о распространении в ходе избирательных кампаний участниками избирательного процесса информации, которая может быть квалифицирована как политическая реклама. Встречаются попытки представить такие материалы в качестве социальной рекламы. При этом следует иметь в виду, что согласно части 4 статьи 10 Федерального закона о рекламе, в социальной рекламе не допускается упоминание конкретных юридических лиц, за исключением органов власти, иных государственных и муниципальных органов, а также спонсоров. Таким образом, материалы, в которых присутствует упоминание о политической партии и региональном отделении, в том числе те, на которых присутствуют эмблемы названных юридических лиц, не могут рассматриваться как материалы социальной рекламы. Любые такие материалы являются политической рекламой. Центральная избирательная комиссия наставляет политические партии на путь неукоснительного соблюдения законодательства о выборах. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Центра избиркома.
В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Новая книга Тома Стоппарда на русском языке. Репортаж с выставки ярмарки интеллектуальной литературы в Москве. А также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Также напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В студию приглашен режиссер фильма «Парк советского периода» Юлий Гусман. Ведет передачу Владимир Бабурин. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работают промышленные альпинисты, поскольку сохраняется угроза обрушения оставшихся конструкций. Как передает корреспондент «Радио Свобода», под рухнувшей кровлей одного из цехов, возможно, остается один рабочий. Жертвами аварии стали 7 человек, еще 8 были ранены. В Иркутской области растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Диагноз «токсический гепатит» поставлен более чем 3000 человек, 103 из них скончались. Британские власти объявили, что в 3 самолетах авиакомпании British Airways были обнаружены слабые следы радиоактивных материалов. Самолеты обследовались в рамках следствия по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Прокуратура Московской области предъявила обвинение 2 москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в подмосковной электричке 19 ноября. Молодым людям инкриминируется покушение на убийство по мотивам национальной ненависти. В столице Иордании Амане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке, где на днях произошла серия самых кровавых терактов и нападений за последние 3 года. США передали Северной Корее предложение по ее ядерному разоружению. Об этом сообщил сегодня в Пекине помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он принял участие в состоявшихся в китайской столице 2-дневных переговорах по северокорейской ядерной программе. Евросоюз призвал принять дополнительные меры по снижению количества углекислого газа, выделяемого в атмосферу промышленными предприятиями. Москва сегодня прощается с народной артисткой России Любовью Полищук, скончавшейся во вторник. Актрисе было 58 лет, в последние годы она тяжело болела.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». Издательство «Иностранка» выпустило в свет трилогию Тома Стоппарда «Берег утопии». 2 декабря книга будет представлена на ярмарке «Нонфикшн». Завтра, 1 декабря, Том Стоппард встретится с читателями в Доме книги. А вот журналисты получили возможность пообщаться с сэром Стоппардом заранее, рассказывает Марина Тимашева.
В России разворачивается целый проект «Берег утопии». Это постановка трилогии в Российском академическом молодежном театре. Премьера обещана на начало сезона 2007 года. Это фестиваль фильмов, снятых по сценариям Стоппарда, встречи с ним студентов московских институтов и, наконец, вышедшая в переводе Сергея и Аркадия Островских книга. Она принадлежит издательской серии «The Best of Иностранка», говорит главный редактор Сергей Пархоменко.
Конечно, это отдельно стоящий текст и отдельно стоящий автор. И если мыслить в категориях серий издательских, то серия, в которой эта книжка издана, называется «Best of Иностранка». Собственно, эта серия была придумана для того, чтобы в нее собирать лучшие книжки из других серий. И есть несколько случаев, вот это один из них, когда книжка сразу попадает в эту серию, не будучи изданной ни в какой другой раньше.
Трилогия «Берег утопии» посвящена героям русской истории – Бакунину и Белинскому, Тургеневу и Герцену, Огареву и Чаадаеву. Том Стоппард говорит: «Мои герои родились в романтическую эпоху. Они романтизировали саму природу человека. Герцен был настоящим оптимистом, а я чем старше становлюсь, тем более мрачно смотрю на вещи. Полагаю, что доживи Герцен до наших дней, он бы тоже стал пессимистом».
More and more pessimistic.
Том Стоппард, которого причисляют к постмодернистам, написал реалистическую пьесу о людях, чьи идеи абсолютно постмодернизму враждебны, о людях, для которых немодные слова «гражданственность», «любовь к отечеству» и «долг перед ним» не были пустыми звуками. Мое замечание комментирует Аркадий Островский.
Мало имен было в современной западной литературе, которые так ассоциировались с понятием постмодернизма, на самом деле, которое для нашей страны, да и не только для этой, а вообще для культуры, как мне кажется, оказалось довольно разрушительным. И при том, что это именно то имя, которое ассоциировалось с постмодернизмом, самое удивительное в этой пьесе – отсутствие боязни произносить эти самые слова и необходимости возвращать эти слова в оборот этого языка, который на протяжении десятилетий девальвировал эти слова. Мне кажется, что это как раз та пьеса, которая пробивается через постмодернистскую иронию о том, что нельзя произносить всерьез эти слова. Можно, они их не просто произносят, они их чувствуют.
Таково впечатление переводчика пьесы Аркадия Островского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
О выставке ярмарки «Нонфикшн», где будет представлена книга Стоппарда, более подробно через несколько минут. А сейчас программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовила Ольга Орлова.
Американские биологи обнаружили, что женский половой гормон эстроген повышает поисковые способности самок. Для этого ученые обследовали мышей с удаленным яичником, так как именно в этом органе и происходит синтез эстрогена. Затем мышей разделили на две группы, одну из которых потом вновь добавляли гормон в его активной форме – эстрадиол. После этого мышей запускали в лабиринт, состоящий из нескольких радиально расположенных коридоров, в удаленных концах которых находились самцы. Самки демонстрировали два различных типа поведения. Мыши, получавшие эстрадиол, чаще заходили в коридор, а также проходили по нему большее расстояние, чем самки, имевшие дефицит эстрогена. В дополнение к этому выяснилось, что самки с нормальным уровнем эстрогена значительно лучше различали коридоры с находившимися внутри самцами от коридоров, где самцов не было. Специалисты из США и Германии синтезировали новую форму кристаллического германия. Кристалл обладает пониженной плотностью за счет того, что его решетка содержит пустоты, и при плавлении твердые части германия плавают по поверхности жидкой фазы, словно куски льда на воде. Подобная структура новой формы германия значительно улучшает его полупроводниковые свойства. Кроме того, модифицированный германий перспективен для использования в оптоволоконных технологиях. Итальянские сейсмологи смоделировали обрушение вулкана Этна на Сицилии. Они обнаружили, что масса обрушившейся части вулкана могла стать причиной появления гигантского цунами, поразившего всю восточную часть Средиземноморья около 8 тысяч лет назад. Ученые предположили, что гигантское цунами времен неолита, в свою очередь, могло стать причиной того, что древние люди покинули поселения, находившиеся на территории современного Израиля. Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что женщины имеют больше риск развития депрессии по сравнению с мужчинами. Причиной такого различия может быть связана с геном, кодирующим особый фермент мозга. К такому выводу ученые пришли на основании эксперимента, в начале которого генно-инженерными методами были получены линии мышей с различными формами исследуемого гена. Затем был проведен ряд тестов, провоцирующих депрессивное поведение. Оказалось, что в депрессивное состояние впадали только самки с измененной формой исследуемого гена, а у особей, которые имели нормальную форму гена, поведение не отклонялось от нормы.
Научную панораму подготовила и представила вам Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Ульяновска вас познакомит Сергей Гогин.
Ульяновская пресса изобилует статьями, в которых рассказывается о различных нарушениях закона в регионе. От серьезного криминала, связанного с гибелью человека, до игнорирования экологического законодательства. «Комсомольская правда» в Ульяновске сообщает о заказном убийстве 52-летнего исполнительного директора фирмы «Ремстроймост» Фарида Файзулина. В воскресенье вечером тот на своей машине возвращался из офиса домой. Когда он открыл дверь гаража, к нему приблизился киллер и 5 раз в упор выстрелил в него из карабина «Сайга». Основная версия убийства связана с работой Файзулина. Его фирма занимается строительством нового моста через Волгу. Как пишет газета, убитый был одной из ключевых фигур в распределении федеральных средств. От него зависело, каким фирмам достанутся крупные заказы. В последнее время денег на Ульяновский мост Москва не жалела, замечает комсомолка в Ульяновске. Еженедельник «Ульяновский меридиан» сообщает об очередном скандале в 31-й воздушно-десантной бригаде, дислоцированной в Ульяновске. При странных обстоятельствах скончался военнослужащий бригады 20-летний Евгений Пименов, а его сослуживец, контрактник того же подразделения, в тяжелом состоянии госпитализирован в токсикологическое отделение больницы. Оба были найдены в квартире, которую снимал их приятель. Пименов, родом из Нижнекамска, отслужил в 31-й бригаде 2 года по призыву и решил остаться здесь по контракту. Согласно акту вскрытия, его смерть произошла от передозировки неизвестного вещества. Командование бригады ВДВ и военная прокуратура комментировать происшествие отказались, что для ульяновских военных стало обычной практикой. «Народная газета», орган областной власти, предупреждает в заметке под названием «Быть в доле», что афера с многократной продажей квартир фирмой «Капитальное строительство» многих ничему не научила. Нарушения в долевом строительстве продолжаются. «Фирмы строят жилье без разрешения, но исправно берут деньги с соинвесторов», заявил первый зам председателя областного правительства Владимир Козин. В октябре сотрудники Роспотребнадзора проверили 5 строительных организаций, которые возводят дома с привлечением капитала. Все они не имеют разрешения на строительство, но дома строятся и продаются, пишет «Народная газета». Городская газета «Симбирский курьер» рассказывает о наступлении бизнеса на зеленой зоне Ульяновска. Экологическая общественность и вслед за ней прокуратура встали на защиту парка имени семьи Ульяновых, который относится к особо охраняемым природным территориям. О намерении реконструировать парк и превратить его в развлекательный комплекс заявила частная фирма «Парк». Как следует из материалов прокурорской проверки, на реорганизацию этой территории у фирмы нет никаких прав, хотя мэрия говорит об этом как о деле решенном. Прокуратура предупредила директора фирмы, что в случае вырубки хоть одного дерева он понесет уголовную ответственность, пишет курьер. А вот зеленым насаждением на улице Камышинской протесты населения не помогли. Однажды жители микрорайона, которые своими руками сажали здесь деревья, обнаружили, что кусок зеленой зоны огорожен забором, и на этом месте предполагается строить магазин. Под давлением жителей городская власть выдала предписание остановить вырубку деревьев. На следующий день деревья пошли под топор. Уничтожение последних зеленых островов в Ульяновске идет ударными темпами, комментирует «Симбирский курьер». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня четверг, 30 ноября. До конца недели в Центральном доме художника на Крымском валу работает открывшаяся накануне 8-я международная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В рамках ярмарки, которая собрала 240 участников из 16 стран, проходят мероприятия двух самостоятельных проектов – книжная антикварная ярмарка и книга художника. На книжной антикварной ярмарке, в частности, представлены книжные раритеты из коллекции магазина «Букинист», в том числе первое издание романа Федора Достоевского «Идиот» 1874 года. Ярмарка интеллектуальной литературы считается одним из самых значительных форумов умной книги в Москве. На ней работает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Уже за час до открытия выставки у входа в Центральный дом художника выстроилась внушительная очередь. Вдоль нее метался бойкий спекулянт, предлагавший входные билеты. Верная примета того, что культурному событию обеспечен успех. Александр Гаврилов, главный редактор газеты «Книжное обозрение», не скрывает удовлетворения.
Когда-то очень давно мы придумывали ярмарку, которая будет не нужна никому. Такую ярмарку для тех, кто читает совершенно противоестественные книжки. Все читают фикшн, а мы устроим ярмарку для тех, кто читает нехудожественную литературу. И выяснилось спустя очень недолгое время, что это важная площадка, и что именно здесь, на этой площадке, на этой странной ярмарке, могут встретиться западные книготорговцы с отечественными теоретиками и практиками издательского бизнеса, что именно здесь Том Стоппард и Чингиз Айтматов оказываются в общем и достойном их пространстве. Выясняется, что эта незатейливая стратегия «стоять на своем» дает славные плоды, и, может быть, это ответ на вопрос, как жить в меняющемся мире.
Упомянутый Александром Гавриловым Чингиз Айтматов присутствовал на открытии ярмарки. А 2 декабря, в день ее закрытия, писатель проведет презентацию своего нового романа, только что вышедшего в петербургском издательстве «Азбука классики». Для самых нетерпеливых Чингиз Айтматов уже сейчас рассказывает, о чем его книга.
Новый роман мой «Когда падают горы» с подзаголовком «Вечная невеста». Эта книга целиком и полностью посвящена современной тематике. Я попытался здесь все сказать. Ну, естественно, свой сюжет, своя история любви. Причем все это происходит вначале в городе, а потом завершается в глубинке, в горах. Снежный барс, леопард. Его судьба как бы переплетается с моим главным героем, хотя они друг друга знать не знают и знать не могут. Но потом судьба их связывает уже окончательно.
Программа ярмарки обширна. С утра и до позднего вечера на нескольких этажах огромного здания будут проходить круглые столы и конференции. Ну и самое главное, каждый сможет здесь купить приглянувшиеся книжные новинки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Магнитогорске продолжаются спасательные работы на месте пожара на металлургическом комбинате. В России продолжает расти число отравившихся суррогатным алкоголем. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в подмосковной электричке 19 ноября. Соединенные Штаты Америки передали Северной Корее предложение по ее ядерному разоружению, сообщил в Пекине помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Южная Корея намерена к концу следующего года вывести свои войска из Ирака. Ее контингент – один из самых крупных в составе международных сил. В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. Москва сегодня прощается с народной артисткой России Любовью Полищук, которая скончалась во вторник. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трифилов.
Правительство России обсуждает сегодня программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должно быть полностью отменено регулирование цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году такая цена составила бы примерно 125 долларов за 1000 кубометров. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в октябре снизилась на 0,4% по сравнению с сентябрем, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Вместе с тем, ранее министерство прогнозировало рост среднесуточной нефтедобычи в октябре на 0,3%. Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из Государственного инвестиционного фонда, сообщил премьер Михаил Фродков, не уточнив их название. Ранее правительственная комиссия предварительно одобрила 10 проектов, претендующих на финансовое участие государства. Среди них, в частности, проекты развития инфраструктуры Читинской области и Нижнего Приангарья, строительство нефтехимических производств в Республике Татарстан, а также проекты дорожного строительства в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, а также на юге страны. Средняя пенсия по старости в России с 1 апреля 2007 года составит 3600 рублей, сообщил руководитель Государственного пенсионного фонда Геннадий Батанов. Таким образом, по его словам, размеры повышения пенсии для разных категорий пенсионеров составят от 460 до 700 рублей. Ранее Геннадий Батанов говорил, что к концу текущего года размер средней пенсии по старости составит 3087 рублей, увеличившись в течение года на 323 рубля. Пенсию по старости в России получает более 80% пенсионеров страны. Министерство экономического развития и торговли России и крупнейшей стране-производитель легковых автомобилей компания «АвтоВАЗ» подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие для производства автомобилей в России. Сейчас ставки таких пошлин составляют от 5 до 15%. По действующим правилам, режимом промышленной сборки могут воспользоваться как зарубежные, так и российские автомобильные компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 31 копейка, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Одно из главнейших событий – очередной тур баскетбольной Евролиги «УЛЕП». ЦСКА на своей площадке принимал Барселону и одержал победу 76-57. Таким образом, оба клуба возглавляют таблицу своей группы. Кроме того, вчера «Партизан» в Белграде проиграл Панатинайкосу 65-73. ФС «Пилсен» в Стамбуле уступил Болонье 72-74. А «Рома» на своей площадке потерпела поражение от испанской «Уникахи» 65-71. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» лидер турнира взяла верх над «Сан-Антонио» дома 83-75. Андрей Кириленко провел в составе «Юты» 33 минуты, за которые набрал 9 очков. Кроме того, «Атланта» одержала победу над «Шарлоттой» 99-90. «Кливленд» проиграл «Нью-Йорку» 98-101. «Бостон» дома потерпел поражение от «Нью-Джерси» 103-106. «Даллас» выиграл у «Торонто» 117-98, а «Финикс» взял верх над «Хьюстоном» 102-91. В чемпионате Национальной хоккейной лиги с одинаковым счетом 2-1 Сан-Хосе выиграл у Миннесоты, а Чикаго у Далласа. Филадельфия проиграла на своем льду Нэшвиллу 2-3. В российской суперлиге вчера был сыгран один матч. Московские «Динамовцы» выиграли у хоккеистов «Северстали» со счетом 3-2. В Бонне продолжается шахматный матч между чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и 10-й версией компьютерной программы Deep Fritz. Вчера прошла третья партия, которая завершилась в ничью на 44-м ходу. Счет 2-1 в пользу машины. В розыгрыше Кубка УЕФА вчера прошли 8 матчей. «Партизан» потерпел поражение от Усера в Белграде 1-4. Ливорно и Макаби сыграли в ничью 1-1. С одинаковым счетом 2-1 Динамо в Бухаресте выиграла у Байера, Бешикташ в Стамбуле у Брюгге, а Ланс потерпел поражение со счетом 1-2 на своем поле от Пармы. Испанская Сосуна выиграла у датского Уденсе 3-1, а Зе голландский и чешский Слован сыграли в ничью 2-2. Ну а Гроссхопперс потерпел дома крупное поражение от Севильи 0-4. Таким образом, в группе А впереди Глазго Рейнджерс и Маккаби из Хайфы, набравшие по 7 очков. В группе Б впереди Тоттенхэм, имеющий 9 очков из 9. В группе С АЗ и Севилья набрали по 7 очков. И в группе Д пока очковых потерь нет у Пармы. 3 победы в 3 матчах. В английской премьер-лиге вчера пошли 5 матчей 15-го тура. Лидеры одержали победы. Манчестер Юнайтед выиграл у Эвертона дома 3-0. А Челси в гостях нанес поражение Болтону 1-0. Фулхэм выиграл у Арсенала 2-1. Астон Вилла потерпела поражение от Манчестер Сити 1-3. Ливерпуль и Портсмут голов друг другу не забили 0-0. Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 38 очков. В активе Челси 35. Третье, четвертое места делят Портсмут и Болтон, имеющие по 24 очка. Вчера стартовал очередной биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира проходит в Эстерсунде в Швеции. Биатлонистки соревновались в гонке на 15 километров. Первое место в активе россиянки Ирины Мальгиной, которая, среди прочих, опередила норвежку Лив Экеланд и Зину Кочер из Канады. Итак, вы слышали в новостях о том, что в очередном туре баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА одержал на своей площадке победу над Барселоной 76-57. За первым поражением каталонского клуба в этом турнире наблюдала и моя коллега Елена Приходько.
Неделю назад в гости к казанскому «Униксу» в рамках розыгрыша Кубка УЛЕП приезжал мадридский «Реал». Команда, показывающая совершенно разную игру в национальном чемпионате и Еврокубке. В чемпионате Испании «Реал» до встречи с казанцами имел 9 побед к ряду. Зато в Кубке УЛЕП из 5 встреч 3 закончились не в пользу мадридцев. В Казани они, кстати, тоже проиграли в овертайме. Другое дело «Барселона», заклятый соперник «Реала». В 10 играх испанского первенства подопечные Душка Ивановича одержали только 4 победы и находятся лишь на 14-й строчке среди 18 команд. Зато в розыгрыше Евролиги УЛЕП до вчерашнего дня «Барса» была единоличным лидером группы «С». И только укрепление этой позиции могло хоть немного сгладить ту волну негатива, которая хлынула в адрес главного тренера испанского клуба Душка Ивановича в начале этой недели. Виной тому как раз тот самый «Реал». В последнем туре национального первенства неудачник Еврокубка в принципиальнейшем противостоянии не то что обыграл каталонцев, он их просто разгромил, вызвав шквал нелицеприятных высказываний СМИ в адрес Барселоны. Успешная поездка в Москву могла бы немного смягчить настроение критиков, но армейцы в положение соперников входить не стали. Разгром оказался столь же внушительный, как и предыдущий матч «Барса» с «Реалом». Правда, поначалу казалось, что поклонников баскетбола ждет увлекательная и упорная борьба. Не зря же в зале на Ленинградке заполнились все 5500 мест. Это, кстати, был первый в сезоне аншлаг ЦСКА. Поначалу ожидания болельщиков оправдались на 100%. В дебютной 10-минутке стартовый отрезок «Барса» отыграла 5-0. Гости показали, с каким настроем приехали в Москву. Армейцы, напротив, не могли разобраться в защите, то и дело пропуская совершенно простые уколы соперника, мазали из-под кольца. Главному тренеру ЦСКА Эторо Мессина пришлось достаточно долго искать верную комбинацию. Стабильным на площадке оставался лишь Дэвид Андерсон, регулярно пополнявший армейский счет. Под занавес первой четверти эффектный блокшот вернувшегося из лазарета Ванденшпигеля и быстрый отрыв Холдена позволили ЦСКА сравнять счет 15-15. Минут 5 второй 10-минутки Барсе еще по-прежнему удавалось удерживать инициативу и вести с минимальным преимуществом, но непрерывная ротация состава Мессиной произвела нужный эффект. Хозяева потихоньку завладели инициативой, значительно прибавив при этом в защите и организовав нападение. После старта третьей четверти сомнений в победителе уже практически не возникло. Игра, к сожалению, потеряла не только первоначальный темп, но и психологический накал борьбы на площадке. К концу встречи игра превратилась в какое-то подобие избиения младенца, и единственный интерес заключался в том, выиграют ли армейцы с 20-очковым преимуществом. Главный тренер ЦСКА Эторо Мессина, которому, похоже, мастерски удается заставлять своих подопечных прогрессировать от игры к игре, хотя иногда создаются обратные ощущения, после матча признался, что для него было принципиально важным выиграть эту встречу.
Думаю, сегодня была важная игра для Евролиги. Когда мы обыграли Барселону в финале 4, пошло много разговоров по поводу судейства. Сегодня, кажется, нам многое удалось доказать скептикам. Матч был очень важен для обеих команд не в плане попадания в топ-16, а скорее для поддержания реноме. Мы начали встречу достаточно нервно, попали под 2 или 3 блокшота. Но мои игроки были достаточно умны, чтобы не сбиться на индивидуальную игру, а продолжать работать командно. Наши защитники хорошо опекали Наварро, высокие справлялись с заслонами соперника, а в последней четверти нам удалось добиться стабильного нападения. До этого у нас удачные моменты чередовались с сомнительными.
Теперь ЦСКА занимает первое место в группе С. Единственным же участником турнира, не потерпевшим в 6 играх ни одного поражения, остается греческий Панатинайкос из группы Б.
Впечатлениями о вчерашнем матче баскетбольной Евролиги УЛЕП между ЦСКА и Барселоной поделилась моя коллега Елена Приходько. Из сегодняшних спортивных событий выделим 20-километровую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде и очередные матчи 4-го тура группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА. У меня на этом вся спортивная информация. За развитием событий мы также следим на нашей интернет-страничке www.svobodanews.ru. www.svobodanews.ru. Я благодарю всех за внимание и прощаюсь до новой встречи на волнах Радио Свобода, которая, если все будет хорошо, состоится в субботу в программе «Час прессы спорт» в 11:07 по московскому времени.
Спасибо, Дмитрий. О главных спортивных событиях вам рассказал Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели редактор Арслан Саидов, продюсер Михаил Касторов, ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». В прямом эфире будут религиоведы Екатерина Элбакян, Александр Красников из МГУ и Александр Агаджанянц из РГГУ. А пойдет разговор о том, как можно объективно изучать религию, можно ли делать это, будучи религиозным, и как материальные параметры, национальность, социальное положение влияют на веру. Ведет передачу Яков Кротов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Три Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Садры приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –